Далее в студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Зверну вашу увагу на некоторые темы этой полгодины эфиру. С городской поправчей колонии вызволили политвязня Василя Парфянкова. И он говорит, что большую частку изневоления провел у одиночцы. Специалисты подтверждают слова Лукашенко. Лепшее едет в Россию, а горшее застается себе. Оставайтесь на наших хвалях. Официальные крыницы по-ранейшему не комментуют информацию про затримание у Менску журналиста газеты «Белорусы и рынок» незалежного военного эксперта Александра Олесина. Неодноразово Александр Олесин выступал с комментариями и на радио «Свобода». Передает наш корреспондент Олег Груздюлович.
Пресовый секретарь КДБ Артур Стрех протягивая отмовляться давать некие комментарии относно лёсу Александра Олесина.
Нет никаких комментариев по-прежнему.
Сын Олесина Ягор и дочка Ольга подтвердили ягоное затримание, але отмовились это комментовать.
Родные подтверждают затримку журналиста, але отмовились от комментариев, что им это не было горше.
Потлумачил сын журналиста. Не выключено, что в ближайший час свояки пойдут у КДБ, как отримать больше известок. В редакции газеты «Белорусы и рынок», где працует Александр Олесин, кажут, что связи с ним нема с середины минулого тыдня. Иншие крыницы удокладняют, что затримание отбылось у минулую середу четвер. Тем часом правооборонные центры «Весна» и Белорусская ассоциация журналистов выступили с убесной заявой, у якой закликали КДБ проинформовать громадскость о причине и месте утримания под вартой журналиста газеты «Белорусы и рынок» сябра бажу Александра Олесина. Чем вылучается Александр Олесин как журналист? Редактор сайту «Харта-97» Наталья Радина, якая теперь живет в Польше, характеризует его как выдатного и компетентного комментатора, да человека, который николи не отмовляет тем, кто просит его поделиться своими ведами.
Всегда человек был открыт, абсолютно никогда не отказывал и всегда давал комментарии. Сайт «Харта» неоднократно обращался к Александру Олесину за комментарии на темы военного сотрудничества между Беларусью и Россией, потому что это сегодня реально несет угрозу Украине.
Означает Наталья Радина. По воле Натальи Радиной, Олесин был затриманный у центра города подчас обеду у одной из кавярняв. По воле известок с иншей белорусской крыницы, до Олесина пришли на квартиру и выставили ему два обвинувачивания, серед яких одно у здраде родиме. Звездки про затримание Александра Олесина подтвердили некоторые политики, которые просили не называть их имены. Журналистка Наталья Радина обурена тем, что эта информация о мальтыдень не доходила до громадства.
Удивляет, что столько дней не сообщалось об аресте одного из ведущих экспертов страны. И вот это вот замалчивание, оно в данном случае играло на руку КГБ, которое вот использует такие методы для того, чтобы изолировать человека в первые дни следствия, оказать на него давление и выдать показания.
История про затримание граждан Беларуси, которые нібыта шпионили на корысть замежных выведок, это с большего истории про людей, у дочинения таких подозрений у шпионажа не подтвердились. А пошний белорусский шпион, представник Нафтану и громадский активист Андрей Гадуков, отбыл колонию больше за год за нібыта намер сотрудничать с замежными спецслужбами. Суд над Гадуковым был закрытым, подробности у справе остались неведомые. Сегодня у травня, когда Гайдуков вышел на волю, и он заявил журналистам, что не был шпионом, а стал ахвярой провокации. У этой дни Гайдуков отбывает административный арешт за раздачу улетку Полоцку. Еще одной гучной шпионской историей стал арешт у 2014 году ксянза Лазара, который керовал католическим приходом у Борисове. Айца Лазара КДБ так само подозревал у шпионажи. Его подтримали у вязницы КДБ полгода и вызволили, гадок не доказавши ягоную вину. А первые журналисты-шпионы в Беларуси появились еще в 1994 году. Тогда у шпионской працы на користь турецкой державы были обвинувачены супрацовники амбассады Туреччины и два белорусские журналисты Юрий Бехтерев и Александр Ляшкевич, которые працевали на державные СМИ, агентство «Белинфарм» и газету «Республика». Нібыта яны поведомляли турецким дипломатам звестки экономичного и политичного характера. Отметно, что после скандала журналистов не покарали тюремным зневоленням и навод не звонили с працы.
Правооборонный центр «Весна» и Белорусская ассоциация журналистов опубликовали заяву, якой закликали КДБ поинформовать громадскость о причине и месте утримания под вартой Александра Олесина. Вот як прокомментовал этот факт Валентин Стефанович.
мы наличием допущальным, коли информация о месте знаходжения затриманной особы, об его процессуальном статусе, об том, в чем он подозревается. И это не допущально, когда эта информация является секретной, и громадство не имеет доступа до ее. Тому мы просим, как Комитет Державной Безопасности эту информацию предоставил, потому что она не дотычит материалов следства, она никаким чином не может повлиять на питание громадской безопасности и национальной безопасности, потому что не дотычится суд справа. Это обещанная информация. Это не допущально, когда люди возникают, и люди неведомо где находятся и суетят с чем. Это не допущально. Это державный орган, Комитет Державной Безопасности целый. Ну, дыхай расскажет, что да, затриманный там находится в СИЗА КДБ. По подозрению здесь злочинства по артикулу таким-то. Но мы чекаем эту информацию.
Стефанович каже, что на данный момент правооборонцам ничего не ведомо на конт лёсу Алесина, а кроме того, что журналист был затриманным.
Я, конечно, могу предполагать, что он находится в СИЗА КДБ, поскольку справа связана с питанием державной безопасности, и видовочно следство по такой справе относится до компетенции Комитета Державной Безопасности. Я думаю, что он там, но это мои догадки. Я бы хотел отримать официальную информацию.
Стефанович каже, что ситуация, коли правоохранительные органы затримливают человека, а потом не дают никакой информации про его лёс, это звычайная ситуация для Беларуси.
Коли взять пошлые справы, связанные тем или иным боком с питаниями державной безопасности, тримание особо по подозрению у здесьнении злочинства главы Криминального кодекса злочинства супердержавы, как то зрада родиме, там те еще что-то, то информация минимальная. Причем адвокаты, вот адвокаты берут подписку о неразглашении материалов следства, что у нас вельми традиционно трактуется вельми широко. То есть любая информация относно особы, которая в принципе не дотычится сутности материалов справы, может восприниматься как разглашение. То есть об его стане здоровья, а тем, где он находится, и т.д. и т.п. Тоже была ситуация с Гайдуковым, с Сензом Лазарем, коллеги правооборонщих организаций, все имели минимальную информацию, все не имели ее в принципе.
Означає Валентин Стефанович. Поводле одной з версій, якая пакуль не має пацвярджэння, Александр Алесін выпадкова оказаўся ў цэнтры шпіёнскіх гульняў з удзелам беларускіх і замежных спецслужбаў.
Жывая свабода Галіны Стефанович.
Сёння 5 снежня з горадскай папраўчай калоніі нумар 9 вызвалілі палітвязня Васіля Парфянкова. Ён адзін з былых палітвязняў, зняволеных за плошчу, які зноў апынуўся за кратамі. Гэты свой апошні тэрмін Васіль адбываў за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду. Андрэй Белагубаў перадае.
С турмы Василя Парфянкова вывели о половине сьомую раницы, посадили у машину и в сопровождении милициянтов привезли на городский вокзал, аккурат перед отправлением техника на Воршу. Троим журналистам милицианты, поражаючи арештом, не дозволили ехать тем же техником, что и Парфянкову. Те, кто приехал сустракать активиста на воле, смогли побачиться с ним уже только на вокзале у Воршы.
Как дровы закинули в машину, экипаж, сустракались люди там, мой казал. Я уеду спокойно, тут не буду снимать. Питать был просто загад. Я не знаю, представились. Хочется до дома. Хочется, чтобы у меня там произошли приятные измены. Народилась вся. Хочется, я буду бачить.
Гэткими были первые слова на воле Василя Парфянкова. Активист заявил, что большую частку зняволения провел у одиночцы. Ни одной, чьи его карали штрафным изолятором.
Одна прогулка у день была. Там полгодинки по маленьким дворам, по железной клетке. Там в горках еще добро памятую Дмитра Дашкевича. Он там, видать, нормально посидел. Администрация еще злая на его. Злые они были на меня и напоминали, что мы тебе знаем там в одиночестве. Я не подписывал там никакие обязательства. Скажу, хлопцы, я сижу незаконно. Какие законы администрации? Мне кажется, гниешь в одиночке. Я говорю, ну не страшно, коли один, страшно, коли ты ноль. Вельми разумный, там насчитанный. Ну иди там подумай, посиди.
Василь заявил журналистам, что на ягоную думку за час отсидки мало что изменилось на воле. Тиск на активистов оппозиции протягивается.
В курсе, что посадили Андрея Бондаренко, посадили Рубцова. Тиск протягивается, люди, которые не боятся ничего сказать, отстоивать свою думку. И они по-ранейшему застаются фактично бесправно. Никто не застрахован от того, как трапить там за крат. Треба нечто менять. Не ведаю покуль, что як, каким чином. Але, ну, будем змагаться.
Поводле Василя яму шмат листов приходило из Украины. Писали хлопцы из Майдану и с фронту. Листов от белорусских сябров, казал активист, приходило меньше. З гэтага ён робіць высновы, что листы из Беларуси у калённю не пропускали. Василь рад из-за украинцев, якія здолели изменить политичный режим. Ганарыцца тым, что в яго жилах тече украинская кров. Себе ён лічыць белорусским националистом.
Я националист до мозга костей, але я националист, як казал Лукашенко, у лепшым смысле гэта слова. То бок я не хочу войны, я не хочу крыві, каб гэта адбывалася так, як на Украіне. Але калі до гэтага дойдзе, ну што ж, прыйдзецца браць там кулямёт, аўтамат, цярпення, яго не шмат застаецца. Украіна паўстала, і што яны адчулі сябе нацыя. І хацелася, каб нашы людзі, каб яны адчулі, што мы беларусы, мы гаспадары на гэтай зямлі, толькі нам вырашаць, як тут жыць і працаваць.
Василь кажа, што ў калоніях зашмат асуджаных, якія маглі б сваю правіну адрабляць інакш, чым сядзець у турмах. Паводле яго, цяперашняя сістэма пакарання не адпавядае сучасным патрабаванням, і яе трэба мяняць. Сам Василь на волі будзе пад наглядам. Яму давядзецца два разы на месяц прыходзіць на знаку да міліцыянтаў і ад 10 вечара знаходзіцца дома.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікаюць КДБ паведаміць, чаму затрымалі і дзе ўтрымліваюць ваеннага аглядальніка Александра Алесіна. З горадскай папраўчай калоніі вызвалілі палітвязня Васіля Парфянкова. Ён заявіў, што большую частку зняволення правёў у адзіночцы. У выніку перамовы ў Маскве Расія паабяцала зняць абмежаванне на пастаўкі беларускай прадукцыі цягам 10 дзён. Бацькі вучняў гарадзенскай школы нумар 36 з польскай мовай навучання выступаюць супраць планаваных зменаў, калі польская мова ў школе застанецца толькі як прадмет. Пасля перамовы беларускай дэлегацыі ў Маскве з віцэ-прэм'ерам Расіі Аркадзім Дваркавічам і прадстаўнікамі Рассельгаснагляду віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаэл Русы заявіў, што абмежаванні на пастаўку беларускай прадукцыі ў Расію будуць знятыя цягам 10 дзён. Наколькі абгрунтаваныя былі прэтэнзіі расійскага боку да 23 беларускіх вытворцаў мяса-малочнай прадукцыі, высвятляла Інна Студзінская.
Пасля рэзкіх заяваў Александра Лукашэнкі, што з абаронай на пастаўкі беларускіх тавараў Расія пайшла на парушэнне ўсіх дамоўленасцяў у мытным саюзе, што братняя Расія паводзіць сябе непрыстойна, сітуацыя хутка пачала мяняцца. У дачыненні да шэрагу беларускіх прадпрыемстваў абмежаванне ўжо знялі. На пытанне, наколькі Расія мела рацыю, сцвярджаючы пра наяўнасць у беларускай прадукцыі небяспечных антыбіётыкаў, генома АЧС і іншых шкодных рэчываў, віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаэл Русы отказал так.
Где-то было, где-то не было, подтверждается, где-то не подтверждается, потом ведутся мероприятия. И вот самый главный вопрос на сегодняшний, где нам отработать надо, это правило отбора образцов. Это чтобы не было двоякого толкования, где, как, при каких условиях.
Адмыслоўца с 30-годовым стажем, Алена, якая еще за советским часом скончила Московский институт мясо-молочной промысловости и аспирантуру, перакананая, что на буйных белорусских мясокомбинатах все ГОСТы да иншие стандарты выконываются.
Нет, я думаю, что это опять политические игры. Я думаю, производственники тут ни при чем. Ни один мясокомбинат не позволит себе, они настолько проверяют, где их столько тратят, на все эти реактивы, ввели эти системы качества, ХАС, без них нигде нельзя, там же контроль жесточайший. Я не думаю, что кто-нибудь из сотрудников лаборатории возьмет ответственность, чтобы как этот анализ сделать.
Коллеги-журналисты с «Комсомольской правды» в Белоруссии провели эксперимент. Занесли забороненную в России куратину, колбасу, басую вяндліну ў беларускі ветэрынарны цэнтр. У пятнічным нумары газеты вынікі даследавання. Генома АЧС, сальманелы, лістэрыю ды іншых жакаў дакладна не знойдзена. Дырэктар беларускага ветэрынарнага цэнтру Александр Аксёнаў заявіў, цытую, «Расейскі бок павёў сябе з намі некарэктна. Яны сабралі ўсе неадпаведнасці і выдалі прэтэнзіі за 3 гады. І закрылі 23 нашыя прадпрыемствы замест таго, каб выстаўляць прэтэнзіі па меры выяўлення». Продукция Вокавыского мясокомбинату не трапила под российские обмежования. Чому могли трапить под санкции иншие солидные мясокомбинаты с доброй репутацией? Выконавца обовязков директора Вокавыского мясокомбинату Александр Ес выказал версию, что есть официйный экспорт, а есть так званый сумковый экспорт. То бок, коли человек бере сумку с продукцией и везе ее у Смоленск на рынок приватнику, и то их это мясо продае.
В том числе наша продукция попадалась на такие вот рынки. Если идет официальная поставка, мы поставляем уверенным покупателям. Мы уверены в них, что они соблюдут и цепочку по транспорту холодильную, и цепочку холодильную в процессе реализации. Соответственно, потребителю российскому зайдет качественный продукт. Здесь надо рассматривать, как были получены результаты вот этих всех исследований, откуда, то есть официально ли это поставка продукции, либо неофициально. Отсюда делать выводы по объективности оценки.
Александр Лукашенко запомнил на нараде 3 снежня, что у Россию на агул идет лепшая продукция. Горшая, мауляв, покидаем себе. Эксперт у мясомолочной продукции Алена подтверждает.
Да, потому что настолько боятся забраковок, что я вот сколько работаю на производстве, если, не дай бог, в лаборатории чуть-чуть отклонение, там даже такое капельку-капельку, возвращается либо на промпереработку, либо на внутренний рынок. Это правда.
Навод не специалист и не гурман скажет, что мясо просечка и курицы, что выгодовала бабуля у вёсцы, истотно отрознивается от бройлера и свинины с крамы. Что робить? Як выбрать якостный и небеспечный продукт? Продукция якого комбинату можно доверять. Адмысловца раить.
Только домашний откорм. Думаете, что одна птицефабрика чем-то отличается от другой? И свинокомплексы. Сейчас свиньи выращивают за 3 месяца. Свинья достигает 5 килограмм. Ежесуточный привес свинины килограмм в сутки. Вот представляете, чем ее можно кормить, чтобы она за сутки прибавляла килограмм. Курица достигает убойного веса 2 килограмма 2200 за 35 дней. И, в общем-то, выбора у нас нет. Либо ехать в деревню держать своих кур, которые не 30 дней будут расти, а 3 месяца. Либо есть то, что есть.
Ну, а зараз наше питання. Чому у Росії з більшістю сусідніх країн, у тим ліку України, Грузії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі і навіть Японії кепські відносини? На таке питання кореспондента «Свободи» відказували сьогодні жихари Бірастя.
Наверное, русский народ зачалився у тієї страни. І зараз вони там хочуть заставити їх, якоби, ізучати їхній язик, там, германський, японський, які... І от вони... Не хочуть, вони хочуть русский язык, наверное, учить. Їх пригнетають, може, там. Ну, жалуються, що їх заставляють. От і Росія вступається за їх, за свой народ. Очі по этому ругаються.
Розяти, Золота Орда, яка до Росія? То не Росія, то не русские, то не Русь, то Орда, то що там. І такі азіатські відносини в своїх сім'ях. Самі не живуть, і людям не дають жити.
А чи можна з ними будувати нормальні ніякі відносини?
Да ніякі. З вовком не побудуєш нічого. Звір є звір. І чим далі від нього до того звіра, тим ліпше.
Росія іспокон віков захватувала окружаючі території. І тому, коли ці території Прибалтика освободилась, то, звісно, вони вже Росію не люблять, коли вони независимі стали. Так же и с другими многими странами. Когда-то Россия Польшу обижала. Ну вот оно и получается, что и сейчас Россию недолюбливают. У японцев вон острова какие-то отобрали. Ну и в Украине вон сейчас война.
Россия сама по истории злобная краина, якая постоянно воюет. Эти имперские амбиции не дают спокою российским керовникам и российскому народу, які бачить свою великость только в военных погрозах, а не в экономичном росквите або культурном росквите. Тому вось, як кажуть, коли для тебе все кепские, то, может быть, лепей подумать про себе, як и ты.
Потому что раньше были союзные республики, наверное, зависимы были от России, а сейчас хочет Евросоюза и все такое. Мне кажется, из-за этого, может, у них конфликты бывают. Ради бога, надо как-то поддерживать связи между Россией, то не думайте, уже соединились, то уже Россия им не нужна. Но все равно как-то в России что-то, да, они тянут с России, и Россия что-то имеет от этих стран. Я так понимаю. Может, конфликты из-за этого.
Это были голосы жихаров Берастя.
Як
сегодня выглядали бы наши местечки, как большевики не руйновали помники и храмы? От кого залежит будущее белорусской мовы? И те живут еще у Беларуси промые нащадки повстанцев 1863 года?
Там жандармерия в этом костеле нашла оружие, но его решили себе заслать.
По отказы на гэтые пытанні мы едем у мястэчка Ілля Вілейскага района.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у праграме. Сёння ў крэатыўнай прасторы цэх расійскі фатограф Яўген Фельдман прадстаўляе менскай публіцы вынік сваіх працоўных камандзіровак ва Ўкраіну, увасоблены ў фотаальбом з канцэптуальнай назвай «Врось». Перед початком презентации с фотографом погутарала Кацярына Зайковская.
Правёвшы цягам году больш за 5 месяцаў на Майдане, у Крыме, а таксама на ўсходзе Украіны, штатны фатограф «Новай газеты» арганізаваў краўдфандынгавы праект, які пабіў расійскі рэкорд у галіне фотапраектаў. Людзі сабралі 1 мільён 750 тысяч расійскіх рублёў. І хоць кнігу, якую надрукавалі на гэтыя грошы, не ўзялі на распаўсюд у буйныя кніжныя сеткі Расіі, попыт на яе ёсць. І цяпер Яўген Фельдман прэзентуе свой фотаальбом на радзіме, а таксама сама ва Украіне і ў Беларусі. Падчас нашай гутаркі Яўген Фельдман адразу сказаў, што вывучаў досвід фотаальбому «Беларусь прэс-фота», які быў забаронены ў Беларусі і прызнаны экстрэмісцкім. Аднак лічыць, што з яго праектам такога не здарыцца. Ён упэўнены ў аб'ектыўнасці свайго бачання вайны ва Украіне.
Ну, я сразу представляю, к чему здесь можно подраться. Я очень старательно работал вот с точки зрения такой женской нейтральности, с точки зрения работы на двух странах, с точки зрения максимального объективизма. И там нет ни единого слова, ни единого кадра, который был бы призывом. Потому что спокойный, неразрывный, мистичный, не пропагандистский рассказ – это заведомо не призыв. Призывов там нет. Ну, поэтому я рассчитываю, что белорусское государство никак не будет на нее реагировать чрезмерно.
Яўген Фельдман спадзяецца, чытачы и гледачы его книги зразумеюць, што ў працэсе пагружэння ў рэчаіснасць расейска-украінскага канфлікту ён у адпаведнасці з правіламі журналістыкі не заняў ніякі з яго бакоў, а галоўны мэсэдж яго кнігі ў тым, што вайна гэта гора і няшчасце для ўсіх яе ўдзельнікаў.
Чым дальше шоў канфлікт, тем более идеально я остановился, и кроме того, чем больше я туда ездил, тем меньше я понимал, какие есть выходы из всей этой ситуации. Любой человек понимает, что война – это плохо. Любой человек видит какие-то определенные выходы из этой ситуации. Военные выходы, типа поражения одной стороны, или какие-то переговорные выходы. И чем больше я туда ездил, тем меньше этих выходов я видел, соответственно, тем меньше способов остановить эту войну я мог видеть. Тем сложнее было даже понять, на какую сторону можно было бы встать, чтобы видеть какой-то выход, и чтобы это прекратилось. Ставится, что для того, чтобы сохранить объективность, нужно какой-то периодичности менять сторону, на которой ты находишься. Я как раз начинался чередовать территории, на которых я был в разные поездки. Просто позволяет не погружаться в медиапространство одной стороны.
Не оглядевши на то, что у фотоальбоме есть и истории про активистов Майдана, и про супрацовников милиции, и про прихильников долучения Крыма до России, на думку Яугена Фельдмана, обвиноватить его у субъективности все же смогут и украинские националисты, и те, кого называют ватник.
Есть знаменитая фраза, что любая хорошая фотография, снятая на войне, может быть только антивоенной. Любой журналист, находящийся на месте, видит абсолютный минимум событий, может объективно рассказать о очень большой части происходящего. Я не могу делать никаких выводов о том, что думают люди Донбасса, или что думают люди Киева, или Днепропетровска, или еще чего-то. Я могу говорить только о тех людях, которых я видел, о тех событиях, которые я видел. Это всегда в условиях войны абсолютно нельзя. То есть, когда ты стоишь на улице Грушевского, ты видишь две стороны, ты видишь более-менее их действия, ты видишь уровень насилия, который та и другая сторона себе позволяет. Ты можешь говорить с людьми в общем из той другой стороны, и это все очень компактно и доступно. В условиях войны ты можешь весь день слушать, как рядом завод шел культуре, и при этом не увидеть за весь день ни разу человека с другой стороны или техника с другой стороны и так далее. Это абсолютно лишает тебя возможности делать какие-то статистические и глобальные выводы.
Расійскі фатограф Яўген Фельдман сёння прадстаўляе ў менскай прасторы цэх свае фатаграфіі з украінскай вайны. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
І пазней у нашай праграме лекцыі Вінцука вячоркі гэтага тыдня пра лацінізмы ў беларускай мове і пра тое, ці з'яўляецца для нас запазычаным слова «вышыванка». А зараз да міжнародных тэмаў. Парламент Арменіі прыняў рашэнне далучыцца да Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ніводная палітычная сіла, прадстаўленая ў парламенце, не выступіла супраць. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Хотя долучение Армении до Евразийского экономического союза дебатовалось в громадстве, парламент Армении подошел до голосования с разумением, что иншей альтернативы, как казали депутаты, нема. Я попросил нашу коллегу, сопрацовницу армянской службы Рады Свободы Люсинию Мусаильян, расповести, у какой атмосферы отбывалось голосование.
То, что Армения решила вступать в Евразийский таможенный союз, как бы все как бы адаптировались с этим мыслям, но были такие высказывания, что до сих пор обсуждается и в соцсетях, и в обществе. Например, я могу привести пример, как один депутат из правящей партии так выразился. Армения не может быть оторвана от России, если она должна остаться под владычеством кого-то, то лучше оставаться под игом России. Один из депутатов даже точно не помнил название союза, к которому Армения присоединяется. Он спутал Евразийский экономический союз с Евросоюзом и с известным европейским телеканалом Евроньюз.
Я запытався у Люсинія Мусаільян, а ці ёсць у Арменіі партыі, якія выступалі супраць далучэння краіны да Еўразійскага саюзу, дзе, як вядома, першую скрыпку адыгрывае Масква.
Нет, таких партий нету, даже оппозиция, то есть они одноголосно проголосовала за.
Тым не менш, па словах Люсіні Мусаільян, тры дні ля будынку парламенту Арменіі некалькі дзясяткаў чалавек ладзілі акцыю пратэсту, яны трымалі транспаранты і крычалі дэпутатам здраднікі.
А зараз слова слухачу свабоды.
Украіна і Молдова выбралі еўрапейскі шлях развіцця. Наш правадыр зацягнуты ў розныя саюзы, таможны, еўразійскі, ДКБ, іншы, азіопу. Причина – Ей подобался бесплатный сыр кремлевской мышеловки. Иде торговая война, мясо молочное. Причин ее я бачу не в древней якости белорусских продуктов, а в иншем. В Российской Федерации тяжкое становище, санкции развяжа, США денежит эффективно. В 2020 году Китай законно запотребует частку земель далекого Восхода. Это можно стать штуршком к распаду Российской империи. Вот это и есть причина черговой войны.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. КДБ не информует, чому затрымали журналиста военного оглядальника Александра Олесина и где он. С городской поправчей колонии вызволили политвязня Василя Парфянкова. Он кажет, что большую частку зняволения провел у одиночцы. Вынику перамовов у Москве Россия пообещала тягом 10 дён снять обмежование на поставки белорусской продукции.